Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
У меня что-то очки на лоб лезут. Не пойму, что происходит. Так, сегодня пятница, 19 сентября. Всем прекрасного, хорошего, рабочего дня. Завтра выходные. Так что поработайте сегодня на славу, а завтра будете уже вот отдыхать. Хорошо? Или даже сегодня вечером?
Да как хотите, так и работайте. Вот,
на
чувствуете,
славу. На
чувствуете
славу.
Себя как-то расслабленно. Ну, поработайте расслабленно. Расслабленный денек, ничего страшного.
Не слушайте Марину, не слушайте. Она вечно дает какие-то советы.
Не,
такие.
Ну, напрягаться в пятницу, это зачем?
А почему нет? Зато впереди же выходные.
Ну, так именно поэтому надо к ним подготовиться, надо свой организм настроить на отдых, уже потихоньку переводить его на энергосберегающий
режим. А типа в пятницу
режим. Можно
халтурить, похалтурить?
Нет, в пятницу... Нужно халтурить.
А, нужно, понятно. Ну, господа, вы услышали несколько мнений, решайте.
Зовите так, меня Григорий Остер.
Да. Так, что нас ждет в течение этих трех часов? А, значит, господин Силуанов, это глава Минфина, сказал, что москвичи должны пить пиво и вино в обед.
Ну как?
Почему мы хуже, чем Италия или Франция, а?
Это правительственное распоряжение.
Ну, практически, да, об этом мы расскажем.
А как работать потом?
Марин, сейчас расскажем, подожди.
И нужно ли работать, или только в пятницу?
Ну, кстати, правда, наверное, это только в пятницу. Так, еще, может, начальники своих подчиненных обычно заражают стрессом. Потому что начинают дергаться, начинают нервничать, и все, как истерички, начинают бегать по офисам. Путин поддержал предложение официально продавать красивые номера на госуслугах. Ну и запретить контрацептивы для супругов также предлагают в России. Понимаете, вот ты приходишь в аптеку, а тебя спрашивают, вы женаты? И ты говоришь, да, мы вам не продадим презервативы. Почему? Рождаемость надо повышать. Ну, короче, вот такого вот плана будет обсуждение таких тем. А в 12.05 наша афиша программы обсудим открытие нового сезона интеллектуальных игр. Оказывается, и такое есть. С 1 октября он начинается. В 12.35 программа «Выход в город». Расскажем о ярких событиях культурной жизни Москвы. Ну и в 13.05 программа «Народный психолог» Елена Соловьева и Марина Александрова поговорят о том, что делать, когда ничего не хочется. Поехали!
Друзья, если вы сегодня еще не вышли на улицу, будьте внимательны, там гораздо холоднее, чем вчера, там светит солнце слегка, но там сильный ветер и прохладно, поэтому одевайтесь теплее. Не делайте, не повторяйте моих ошибок. Курточку какую-нибудь набросьте легкую.
А ты замерзла сегодня?
А ты замерзла?
Ну, как-то меня слегка немножко, да, как-то я освежилась.
Ну, это все, осень
да,
пришла.
Да,
ну,
сейчас
ты, правда,
за окном, кстати,
сидишь, да.
Плюс 13, вот. А я как-то не почувствовал, что холодно, но свежо. Вот, и ветерок поддувает. Так что прислушайтесь к совету Марины. Так, что сегодня за события происходили в разные дни, в разные года?
Сегодня отмечаем День оружейника в России, День секретаря в России.
День мини-MBA, что бы это ни значило.
Батюшки,
день... Скоро, кстати, тоже буду его получать.
Рождение смайлика.
Угу. Я даже боюсь спросить.
А не надо, Максим,
да,
ну,
не погружайся. И не буду, да. День рождения смайлика, поэтому пошлите смайлики своему смайлику.
Еще сегодня в 1648 году, знаете, что случилось?
Так.
Никогда не угадаете.
Так.
Ни в коем случае.
Да.
Паскаль, который блес... провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.
А, если оно высокое, то у меня голова болит. Спасибо тебе большое.
Это все из-за Блеза Паскаля.
Паскаль, что доказал.
Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меньшикова. Было это в 1727 году.
Да, и картину все сразу вспоминаем.
Да. А вот в 1888 году... три восьмерки. В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.
Uh-huh.
Значит, в 1990 году во всемирной паутине зарегистрирован домен для применения на территории СССР. СУ. СУ.
СУ, между прочим.
А еще учрежден Арктический совет в 1996 году в этот день.
В 1866 году, 19 сентября, родился Лев VI, философ, византийский император Македонской династии.
Да, Вера Пашина, русская актриса театра и кино, педагог, народная артистка СССР. Также
сегодня
была рождена.
День рождения отметил бы Уильям Голдинг, английский писатель, романист и нобелевский лауреат. В 1911 году это произошло.
Юрий Дроздов, советский разведчик, генерал-майор КГБ СССР, в 1925 году родился.
Ну и свой день рождения сегодня отметит Александр Карелин, многократный олимпийский чемпион, общественный деятель, депутат Госдумы. Поздравляем его. Так, ну и дни памяти сегодня. Григорий Поженян, это советский и российский поэт и писатель.
Зинаида Серебрякова, русская художница, умерла в 1967 году.
Масаоко Сики, японский поэт, писатель, литературный критик и теоретик поэзии эпохи Мэйдзи.
Красиво, как ты прочитал.
Да, и Константин Циолковский, конечно же, кто же не знает, ученый, изобретатель аэродинамики, тоже был сегодня день памяти.
Так, ну я хочу вас обрадовать, сказать, что сегодня календаря культуролога не будет, потому что...
Книжку потеряла, что ли, второй день уже.
Не произошло, но по народному календарю сегодня Михайлов день. А в православном календаре это праздник Архангела Михаила, одного из наиболее почитаемых библейских персонажей. Слово «архангел» означает «старший посланник», а его имя буквально переводится как «кто как Бог».
Это Архангел... Извини, Марина, я добавлю. Микаэл состоит из трех оригинальных слов. Вот «кто как Бог». Да.
К Архангелу Михаилу был принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием Архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники. В этот день обращали внимание на погоду, начинались первые морозы.
Михаил заморозком прихватил.
Говорили люди, если после михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины. Если лицом вверх, это студеная зима, а если изнанкой, то теплая зима.
Ну, именины в этот день. Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Макар, Михаил, Щекла.
Ура, поздравляю.
Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость пьяным. Па-па-да-ду-па-ду-ду-ду-ду-ду.
Так, 11.13 в Москве, идем дальше. Москвичи должны пить пиво и вино в обед. Это слова главы Минфина Силуанова.
Как считает министр, в столице работяги пашут круче, чем в Германии и Италии, поэтому заслужили расслабляться днем. План на обед ясен.
А это все было, значит, вчера на встрече. Они сидели, обсуждали. И вот это из контекста, конечно, вырвана цитата. Но мы не поощряем алкоголь, безусловно.
Вредно очень.
Вред, да, и так далее.
Ну, вообще работать и употреблять алкоголь как-то не совместимо.
Да, по бокалу вина господин Силуанов говорит, что днем можно во время перерыва обеденного.
Ну, просто люди редко останавливаются на бокале вина.
Мы просто не знаем, как работают, ну, в Минфине, может быть, у них как-то так вот полдня, потом бокал вина, а потом все.
Просто Сергей Семенович Собянин, который сообщил, что производительность труда в Москве почти такая же, как на территории Германии.
Да, да.
И поэтому Силуанов, да, собственно, сказал, если у нас такая же производительность труда, как в Германии и там условно Италии, почему бы нам не пить
как
бокальчик
вина?
Как они
на сиесту.
Да, сиесту. Два часа рабочего дня просто вычеркнуть.
Почему два-то?
Два, потому что.
Что, бокальчики на два часа?
Сиеста два часа.
Два часа, сиеста, понятно. Но у нас сиеста, там придумана сиеста для чего? Чтобы жару переждать, чтобы жару не работать, да. У нас таких, ну, хотя летом бывает.
Знаешь, еще что придумано для того, чтобы жару переждать?
Да.
Кондиционер.
Прикольно. Да ты что? У тебя есть кондиционер, да. Так, днем бокал пива полезнее, чем вечером на ночь, пишет Руслан Николаевич. Ну, Руслан Николаевич, мы уже сказали свою позицию.
Я бы поспорила с тем, что это полезно, да. Алкоголь очень вреден, 18+. никому не рекомендуем его употреблять.
Весельчак закрывает нашу беседу на эту тему. Получается, в Минфине побухивают. Мы не знаем, Весельчак, да. Мы там не работаем.
Свечки не держали.
Вот именно. Так, идем дальше. Начальники заражают подчиненных стрессом.
Эмпатичные сотрудники могут сильнее реагировать на плохое настроение руководителя. Такие люди зависят от эмоционального состояния начальника, даже если он не проявляет агрессию напрямую. Ну, это очевидно.
Все проблемы от эмпатии.
Да. Мне кажется, там не только начальники. Появись в коллективе истерикующий персонаж. Ну, у многих
истерикующий, да. Хорошее слово.
Истерикующий.
Новое такое свежее. Да.
Все начнут истериковать, дергаться, что-то происходить. Дамы и господа, расскажите, пожалуйста, как у вас на работе или в ваших коллективах, в прошлом, в настоящем, реагируют, когда у человека начинается какая-то паника, истерика? Или вот как вы на это реагируете? Вот я, например, помню, однажды у меня одна коллега упала в обморок при нас. При мне там еще были коллеги. Ну, и я знаю очень хороший способ, и все сразу над ней столпились, что там, куда, что-то. Я побежал, набрал в рот воды холодной, и в нее так такой душ. А она открыла глаза и первым делом сказала: «Ты в меня плюнул!» Я говорю: «Да, но зато ты пришла в себя». Вот, я могу вот решить этот вопрос, эту проблему быстренько.
Здесь все-таки оказание первой помощи, а не какие-то изменения в настроении коллег.
Она впала в состояние истерическое, да.
Она впала или она упала?
До этого было. А потом итогом у нее не справилась психика, и она отключилась. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Здравствуйте.
Ну, когда в коллективе напряженная обстановка, то в чем проблема? Люди не способны сосредоточиться на важных делах, на своей работе, включиться в нее полностью и начинают реагировать. Когда они начинают реагировать на эти все раздражители, у них задействуются левые и правые миндалины мозга и отключается фронтальная часть мозга, которая отвечает за логику, за принятие решений, за решение задач и так далее. И в коллективах, которые это уже проходили, вот эти все стрессы, и понимали, что производительность умственного труда снижается, они сейчас вот этих токсичных начальников, людей пытаются убрать подальше или вообще уволить. Потому что, ну, невозможно работать, когда обстановка напряженная.
Это откуда
а когда
такая информация,
все, каждый занят своим делом, убрать? Каждый дисциплинированный работает, все спокойно, все разговаривают, все спокойно решают
вопросы.
Это
идеальный мир какой-то.
И дела делаются быстро и качественно.
Руслан исчерпывающий, благодарим вас, всего доброго.
Ну так
Руслан
не бывает.
Руслан исчерпывающий, это его титул какой-то?
Да, да, титул. Смотрите, истерика проявляется через плач, крики, жалобы, потерю самоконтроля и другие формы эмоционального поведения. Часто истерика – это способ добиваться желаемого, то есть это может быть манипулятивное поведение, направленное на окружающих. Человек просто манипулирует. Он может искусственно впасть, ну, даже психически может, например, не быть настолько заведенным, а искусственно вот это все творить.
О, как.
Да, давайте еще послушаем. Алло.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да, здрасте.
Ну, вы знаете, я хочу сказать самое главное правило на работе, это работать не на славу, а работать ради
на
галочки.
На Колю.
Потому что, да, потому что галочка, она может ответить взаимностью. Вот. А если, так сказать, подходить вот к этим самым, то вот эти токсичные люди, да, которые, ну, наверняка бывают в каком-то коллективе, на самом деле я как руководитель, их надо направлять на психиатрическое обследование. Mm-hmm. И это, потому что под этим реально, вот, ну, не знаю, болеть я не доктор, не буду говорить, но вообще это помогает. То есть, ну, есть же программы, вот это фонд социального страхования, сейчас он называется, также вот, и по обследованию направлять, потому что...
А при чем здесь фонд социального страхования и направление к психиатру?
Потому что работодатель страхует своих сотрудников,
а,
и там
понятно.
Есть программы медицинские.
Мы поняли, поняли.
Есть различные медицинские программы, там «Бегом от стресса» из серии, да, когда
да.
тебя направляют на какую-то терапию, на массаж и так далее. Например, в крупных корпорациях сейчас принято оплачивать посещение психотерапевта, психолога, там, ну, в зависимости от необходимости, да, и это включено в страховку в этой компании.
Да, я знаю, в некоторых компаниях крупных есть штатные вообще психотерапевты, психологи, которым, если что, ты идешь и начинаешь беседовать, дабы люди не теряли время.
Помимо психотерапевта есть еще возможность обратиться за консультацией к юристу, например.
Да.
Если есть какие-то вопросы.
Алло.
Доброе утро, друзья мои.
Да,
здравствуйте. Вот, Гурген, да-да. А, видите ли, вот насколько мне повезло в этой жизни, я даже могу сказать себе, что я до определенной степени талантливый человек в общении с людьми, я имею в виду моих учеников, которым я преподавал 34 года. И, друзья мои, я понял, что никакого начальства над собой я не потерплю. Никогда. Я одинокий волк в этом отношении. Потому что когда не понимающий ничего в иностранных языках 76-летний человек, изображающий директора Центральной научно-технической библиотеки Минжелкомхоза РСФСР, извините за выражение, входил и говорил мне: «Гурген, я вам хочу сказать, что перевод должен быть кратким, но точным». На что Гурген выпрямился во все свои 185 сантиметров и сказал ему: «Сделайте сами». С тех пор меня не видели в Минжелкомхоз. Макс, женская истерика, поверьте, это ничто по сравнению с истерикой мужской.
Ой, это я знаю, я вам верю.
Абсолютно ничто.
Конечно.
Потому что мужская истерика не видна. Да, она очень хорошо камуфлируется.
Да, здрасте. Знаете, какие мужики истерички есть? Так хорошо все видно, что даже какая она невидимая. Все видимое, все то же самое происходит. Только это еще в два раза сильнее, больше разрушений может быть, да, интенсивнее и так далее.
Оксана пишет.
Спасибо, Гурген, большое.
Спасибо.
У нас начальник, когда истерил, у него от крика усы шевелились, и нам казалось, что его прям инсульт сейчас хватит.
Ну да, кстати, может, есть такие.
Его каждый раз хватал, а вы этого не замечали.
Да.
Ну как, вот ты представляешь, что такое инсульт?
Конечно.
Ну вот как он каждый раз хватал?
Микро.
Микро?
Микро.
Ну, может микрохват. Быть.
Микрохват.
Микрохват. Ладно, идем дальше.
Макс, Марина и Кера, Кера. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
Ну, смотрите, граждан России без работы хотят лишить бесплатной медицины. Москва тратит на неработающих 180 миллиардов рублей, а регионы почти триллион,
человеку,
говорит Сергей Собянин.
Пашет в поте лица, и лоботрясу, который ничего не делает и не хочет, гарантирует одинаковые страховые выплаты. Хотя справедливость должна быть ключевым принципом налоговой системы.
Ну, я единственное не пойму, а если человек, например, ну, не может никак устроиться какой-то промежуток времени, но вот долго он не находит работу.
Или неофициальная работа.
Или неофициально, правда, работа. Почему он лоботряс-то?
Ну, если он неофициально работает, то налоги с его зарплаты просто не поступают в казну. Это,
нужно
убыток государству. Да. Если он не работает какое-то продолжительное количество времени, то налоги с его зарплаты не поступают в казну. Это убыток государству.
О, Гер, заело?
Все просто, по-моему.
Тут о другом.
Медицина, она бесплатная, потому что она оплачивается с налогов, правильно?
Медицина не бесплатная, это во-первых. Во-вторых,
она условно бесплатна, потому что она оплачивается с налогов, которые мы платим все дружно.
Называется тогда. Нет, здесь видишь
именно... Если человек налоги не платит, то ну все.
Человек без работы. Приостанавливается
страховка, да, я вижу. Так.
Без работы. Так, пенсионеры считаются?
Ну, нет, конечно.
Нет, они же, да, они заработали свои. Хотят лишить... Ну, это справедливо, несправедливо, я не могу одну понять для себя. Это как, это нормально? Он лишается бесплатной медицины, не работающей. Ты не работаешь, ты не приносишь пользу обществу, не платишь налоги. Значит, ты должен быть чего-то лишён?
Мне кажется, какой-то срок должен быть.
Да, может быть, хотя бы полгода давать на то, чтобы человек нашел.
Полгода, год.
Да, может быть, у него выгорание произошло.
Смотрите, если произошло какое-то выгорание или какой-то диагноз, ему поставили с этой справкой, ты приходишь, куда нужно с ней прийти, и показываешь, и не лишаешься этой помощи. Потому что, ну, если у тебя какой-то диагноз, тебе нужно медицинское наблюдение, медицинский контроль, лечение и так далее.
Мне кажется, выгорание скоро тоже станет диагнозом.
А где-то уже, по-моему, становится потихоньку.
Ну вот. А, да, нужен какой-то вначале перерывчик для того, чтобы человек адаптировался, прошел психологическую помощь, а затем начал искать работу. А, просто дело в том, что я знаю некоторых людей, которые настолько вот уже как бы профессионалы своего дела, что их просто не берут. Мы не можем вам зарплату такую платить. Вы настолько уже, профессионал, мы лучше на эту должность возьмем двух там молодых...
Очень много квалификаций.
Да, да, двух молодых людей, которые, позавчера закончили университет. Угу. А сейчас вот вы нам не по карману, вы нам не подходите. Или боятся, когда руководитель компании дурнее, чем его работник. Вот тоже была история, у меня одна знакомая пришла устраиваться на работу, а потом в итоге выяснилось, что начальница фирмы, куда она устраивалась, она просто ее начала штурмировать и поняла, что она дурнее, она мозга меньше, чем у этой работоискательницы.
Угу. Ты как-то очень сложно, Максим, сейчас говоришь, а у нее нет необходимого опыта.
Да, да, работы, начальница была знаний. Глупее, да, она меньше знала,
она
чем...
Она была неквалифицированная.
Неквалифицированная, она была кем-то, видно, поставлена, а моя вот эта знакомая, она ее стала давить своими знаниями. Она ей рассказывала юридические какие-то там...
Продавила,
ее не взяли.
Класс. Не это она на собеседовании начала?
Да, делать? Это было как бы первое собеседование она прошла, потом второе, это как это называется, Марин?
Просмотр?
Предпросмотр, да. А вот собеседование она прошла с отделом кадра, а потом две встречи с начальницей.
Обычно
вот,
с HR-ом сначала встречи.
Да, да, и вот на второй встрече с начальницей она, ее добила своими знаниями, ее убрала, а потом ей передали, что она испугалась ее ума. Такое тоже видно было. Здравствуйте.
Алло?
Да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Добрый день.
А тут вообще такая штука интересная, насчет неработающим, запретить медицину тогда, Знаете, сам бы я был бы работающим с удовольствием, если были бы адекватные вменяемые зарплаты, то есть, чтобы на все хватало.
А что для вас адекватная зарплата, это сколько?
Если учитывать то, что хороший автомобиль 3,5 миллиона сейчас стоит, я считаю, 200 тысяч, это, в принципе, адекватная зарплата должна быть по всей стране средняя.
Так.
И поэтому, из-за низких зарплат приходится идти работать в темную. Ты не платишь деньги в бюджет, но зато ты эти 200 получаешь, а можешь и больше получать. Поэтому тут, понимаете, то ситуация заставляет так делать. Это не сами люди этого хотят. Я с удовольствием пошел бы на высокую зарплату работать в найм. Но таких зарплат просто нету. Я просто смотрю, что рынок предлагает. Низкие зарплаты предлагают.
Почему? Вы знаете, что водитель крана строительного, заработная
интересный
плата...
Интересный переход,
да. 300 и больше.
Мы хотели бы поработать.
Да, эти сварщики почти под 400 получают.
Это не так.
У меня родственник.
Это не так.
Родственник работает на кране. И он получает хороший 300 тысяч в месяц.
Это узкая специализация, потому
что... Да, это узкая, это же есть. Он говорит, по найму нету зарплат таких. Есть, я вам говорю,
не по найму. Ну, не все же кранчиком работают.
Нет, так и давайте, кто на что учился, там и пригодился, и то и заработал. Вот такой вот вам ответ тогда я дам.
Я понимаю. Ну, и продавцам по 60 тысяч платить, это смех, согласитесь.
И где... У меня в магазине работает продавец, и та получает 80 тысяч. Бабушке под 70 лет. 60 тысяч уже нет таких зарплат в Москве. Спасибо большое. Так, давайте сейчас у нас новости. Дальше мы продолжим обсуждать эту и другие темы. Так что оставайтесь с радио «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
11.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Сегодня пятница, 19 сентября. Мы продолжаем. Смотрите, какая забавная история произошла. Ролик сейчас вирусится в соцсетях. Там, значит, девушка зашла на сайт Госдумы для того, чтобы заполнить какую-то там просьбу, ну, какое-то заявление.
Ну, что-то не так стало там с ее фамилией или с именем,
с отчеством.
Да. Да, вопросы к отчеству.
Сайт не стал принимать ее и фиксировать, потому что у нее отчество Олеговна. И сайт начал писать, что она нецензурные слова пишет. Было достаточно забавно. Не знаю, решился или не решился этот вопрос. Но всякое бывает. Вот видите, конечно, я не понимаю, что особенно в этом отчестве, но вот так вот заточен сайт Госдумы.
Каждый пятый гражданин России тратит более 40% дохода на еду. У каждого десятого эта сумма превышает 50 тысяч рублей.
Всего?
Больше всего тратится на спонтанные покупки нездоровой еды. Давайте поговорим о том, сколько вы тратите продуктов, денег на продукты
в
месяц.
Вот Но я пыталась посчитать,
трачу на еду.
У меня за раз, вот я вчера...
Давайте сейчас надо еще сказать, что типа 50 тысяч – это один счет в ресторане.
Да.
Ну нет, ну 50 тысяч – это уж надо сильно хорошо так поесть-то. Ну если компания, то 50 нормально, а на одного это слишком много.
Ну и какой ресторан?
Да неважно, какой ресторан. Мишленовский, пятизвездочный, неважно. 50 тысяч – это достаточно много.
Пятизвездочных не бывает.
Господи.
3 звезды максимум.
Откуда... Ты знаешь, бывает или не бывает?
Ну да, ты же вообще известный.
Мишленовские звезды, считаешь, понятно. Да. Ну, 50 тысяч, это сколько в расчете на день получается? Давай, Гер, дели 30 дней на 50 на 30 дней.
50 тысяч разделить на 30 дней, да. Это 1666 рублей и 6 в периоде.
1600. Не, ну на 1600 поесть можно в день совершенно 3 раза нормально.
Три раза?
Да.
Это уже больше будет. Это уже 150 тысяч получится в месяц.
На 1600 в день ты не поешь три раза?
А, я понял.
Завтрак, обед и ужин.
Не каждый раз из трех на 1600,
нет,
а каждый раз
на 1600 в общем.
Ну, давайте можно. Мы сейчас откроем наше банковское приложение, посмотрим,
не,
сколько
давай
у нас
не
там
будем вот этим в разделе
супермаркета. Август я открыла, но в августе, правда, неделю у меня не было в Москве, я не знаю, как это учитывать.
Да, ну, говори, сколько.
32.
Ну, плюс неделя. Ну, 40 бы было. Ну, не
то
так.
Есть по 10 тысяч в месяц получается.
В неделю.
Ну, да.
По 10 тысяч в неделю. Ну, нормально.
Ну, причем же, тут же, понимаете, какие моменты могут быть? Ты можешь покупать еду, например, там в августе, я август сейчас смотрела, но что-то покупать там, заморозку какую-то, да, то, что сможешь там съесть в сентябре, например. Или какие-то крупы, которые тоже ты не съедаешь моментально. Ну, какие-то долгоиграющие такие продукты,
да.
Понимаешь?
А потом, мне кажется, еще есть такие месяцы, тот же самый август, сентябрь, когда ты можешь покупать, или июнь, июль, когда ты можешь покупать дорогие ягоды, например. То, что ты в октябре, в декабре этого делать не будешь. Арбуз, вот я купил арбуз.
Вкусный.
Да, очень. Целый я понял, что я не съем, я уже рассказывал. Купил нарезку, а потом 400 рублей, это 200 граммов нарезки. А потом я посмотрел, сколько стоит целый арбуз, я прям обалдел. Я мог бы за 200 рублей нормальный хороший арбуз купить.
Конечно.
А я вот такую коробочку этой нарезки,
там,
ну, порезанная с вилочкой.
Не,
да.
Не надо.
Я думаю, боже мой, ну почему-то я такой неэкономный.
Ну, слушайте, вот открыла июль, примерно
дорогие
такая же сумма.
Месяцы.
Ой, так
есть,
интересно,
короче.
Это, друзья, сколько у вас получается?
Захватывающе.
Прям вообще, вы
ну,
знаете?
Давай я тоже сейчас открою.
Да, посмотрим,
гляну.
Вот июнь посмотрим,
например. Я не буду открывать, не хочу
да
на это смотреть.
Тебе. Ну, то есть в среднем где-то 30 тысяч. Ланг пишет, по статистике моего банка в магазинах продуктов я трачу от 25 тысяч рублей. Мы живем вдвоем с мужем. Еду берем с собой, то, что приготовили, в рестораны не ходим. Слушайте, ну я иногда хожу в рестораны, еду готовлю тоже, часто беру с собой, но потому что мне нравится есть то, что я понимаю, из чего это приготовлено, что туда добавлено. Ну, может быть, иногда в целях экономии. Не знаю, правда. Мне нравится, правда, готовить. И есть то, что я сама готовлю, а не кто-то где-то приготовил.
Ну, это справедливо, да. Действительно, еду, которую своими руками сделал, как-то и спокойнее иногда бывает даже
Максим
вкуснее.
У нас замолчал, да. Видимо, он в
шоке от
цифр, суммы,
да.
И можно я не буду говорить?
Нет, Макс, я сказала, и ты говори, давай.
Ну, короче,
все должно быть честно.
В августе я на еду Боже мой, потратил 71 613 рублей. А в июле 77 тысяч. Да правда, что это такое?
Почти...
Я столько не получаю, чтобы так жрать. Кошмар какой. Нет, это знаете, но я еще, причем я сижу бесконечно голодным, потому что я пытаюсь много не есть, чтобы похудеть.
Но это не работает.
Да, но я думаю, сюда входит еще кот. Ой, какой кот, у меня нет кота. Собака. Какой кот.
Шпинаты, кстати, не дешево обходятся.
Да, животные стоят достаточно дорого. Я подсчитывал, тут у меня корм на собаку в неделю почти уходит 5 тысяч.
Дорого.
Очень много. Но это не только корм, это еще вкусняшки всякие там для тренировки, палочки и так далее. По статистике моего банка в магазинах продуктов я трачу
от 25 тысяч рублей. Павел Александрович, у меня жена с подругой недавно в мишленовский ресторан сходили, оставили 22 тысячи рублей. Ну, слушайте.
Ну, там вот 10 тысяч потратили только на одну конкретную вещь, да.
Ну, на бутылку вина, что вы боитесь сказать? Ну,
у нас так сейчас
стало дорого. Потому что надо будет сказать, что алкоголь – это вредно.
Да, в ресторанах, что алкоголь, наверное, мне кажется, лучше не употреблять, и лучше себя чувствовать будете.
Правда? Я вспомнил, я же в июле и в августе у меня приезжали родственники, и были гости приходили.
Поэтому ты готовил.
И поэтому я...
А в августе?
Тоже в августе приезжала подруга из Англии, и я накрывал стол.
Знаете, что...
Чтобы она, наконец, поела нормально, а то в Англии сидела.
Правильно, написала наша слушательница Катерина, что это кофе с батончиком по пути на работу, сэндвич на прогулке, и там и выходит. Ну, правда, например, кофе в среднем там 300 рублей стоит, какой-то батончик тоже в районе 200 рублей, 500 рублей, да, плюс-минус.
Сэндвич 250-300.
Ну, вот вы гуляете, да, например, вот в неделю у вас, если там каждый день вы покупаете какой-то кофе, прогулки, не знаю, там, с кем-то гуляете, там, с ребенком, может быть, гуляете. Ну, то есть, получается, в среднем где-то в месяц 10 тысяч рублей у вас какие-то вот такие перекусы. 10, это прям я так минимум посчитала, больше, скорее всего, получается. Ну, 10, давайте брать 10. Это просто перекусы. Ну, и остальная еда тоже.
Ну вот, видишь, в этом исследовании говорится, что больше всего тратится на спонтанные покупки нездоровой еды.
Вот, да, когда даже
ты бежишь и что-то вот когда, хватаешь.
Смотри, ключевое здесь, чтобы чипсики. У тебя дома была готовая какая-то еда, чтобы ты шел домой голодный после работы и понимал, что еда есть готова. Если это готовой еды нет, значит, ты заходишь как раз в магазин или делаешь вот такие вот ситуативные какие-то заказы еды, неполезной еды. Пицца, суши, роллы и так далее, вот это вот все, да, то, что у нас самое популярное. Либо заходишь просто в магазин, покупаешь готовую еду, она сильно дороже, чем если бы ты какие-то отдельные продукты покупал. Вот и получается, что тратишь много денег на еду.
Да, но пиццы, роллы сейчас вообще стали какой-то неподъемной суммы.
Вот я тебе про это и говорю, потому что у тебя дома нет готовой еды.
Я туда...
Вкусно.
Заготовок каких-то, может быть.
Я
это вкусно.
Я разговаривал с ресторатором, и идет такая тенденция, что сейчас очень выгодно иметь точки, типа бутербродные, сэндвичи продавать, вот блинные всякие. То, что ходовое быстро делается и недорогое. Люди гораздо охотнее идут в ресторан с сэндвичами и бутербродами, например, на 10 человек забит полностью, рядом стоит японский ресторан, в нем 1-2 столика заняты.
Понятно, что да, если японский ресторан, да, он будет полупустой или...
Стритфуд заберет себе больше клиентов, чем полноценный ресторан в рабочие часы.
Или какой-нибудь ресторан, где морепродукты какие-нибудь продают. Это вкусно, но это нишевая история. Например, очень классно заходит история с хлебом, да, в разных вариациях.
Это правда.
Какие-нибудь пекарни, бутерброды, сэндвичи, вот это вот все. Очень классное место, знаю, на Китай-городе, после эфира вам скажу, где такие просто делают сэндвичи. Да, не буду, на рекламу зачем.
Максим пишет, я в месяц столько получаю, сколько Максим проедает. Я вот зря сказал эту сумму. Я сейчас посмотрел, в мае, например, я проел всего лишь 37 тысяч, так что
как-то мало
волнуйтесь. Видно, я голодал.
Интересно, как лучше, как вы считаете, например, вот уходит у нас, предположим, там 20 тысяч в месяц на еду. Лучше раз в неделю тратить 5 тысяч на еду или все-таки вот как-то эти 5 тысяч разбивать? Или вообще об этом не думать?
Что? Разбивать, не понял, каждый день ты имеешь в виду?
Ну,
на каждый
чуть-чуть
день?
Покупать, да, или разом.
Нет, но если тебе надо добавить, например, у тебя кончился хлеб, ты захочешь покупать.
Я думаю, что по чуть-чуть лучше.
А одним хлебом ты... Нет, я делаю как? Вот, например, я беру и сразу закупаю на целую неделю то, что мне нужно. Я сразу знаю, что...
Какой-то базовый набор продуктов.
Да, да, что я на этой неделе буду что-то готовить, покупаю мясо, картошку, там еще что-то еще. И выходит 5-7 тысяч рублей.
Потом приходишь домой и такой... Масло забыл, или хлеба не купил.
Да. А потом начинаешь готовить и понимаешь, что, ой, а я бы сюда добавил еще, например, каперсы.
Ну, например, там, молоко должно быть у меня каперсы. Всегда, огурцы, рикотта. Вот, не знаю, что, яйца всегда должны быть, хлебцы какие-то. Ну, это такой для меня вот базовый набор какой-то. Ну, и дальше там уже
нарастающий. Ну, да, но вот я не могу без там огурцов, помидоров. Я не могу без фруктов, яблоки, груши. Обязательно у меня должна быть колбаса, сосиски в холодильнике, сыр. Сыр вообще, я обязательно, извините, ради бога, может, вы скажете, с жиру бешусь, но 2-3 вида обязательно есть в холодильнике, потому что я не могу без
колбасный
него.
Колбасный и пошехонский.
Да, и такой плавленый намазываем. Так, ну давайте, звони человек прям, не переставая. Алло.
А я, кстати, вот хочу посоветовать, я для себя открыл такую штуку, вот в магазинах готовую еду. Предлагают, ну, в обычных магазинах сетевых, знаете, да? И там, типа, борщецкого там взять можно, там еще что-то. И получается,
а почему не приготовить самому? Вот смотрите, я готовил борщ на прошлой неделе, я посчитал, он у меня обошелся в 900 рублей, всего 900 рублей. Даже можно было дешевле,
можно,
если бы
конечно.
Я другое мясо взял. А в магазине готовой еды одна плошечка будет стоить рублей 150.
Непонятным составом.
Да. Сучка мяса, а?
Дороже.
Даже дороже, да.
Тут, знаете, как вот такая логика по типу того, что я вместо готовки потрачу там час-два, дополнительно просто поработаю, побольше денежек.
Ну, чтобы потом эти деньги потратить на еду, которую вам кто-то приготовит.
Да, в магазине купите. Непонятного качества. Спасибо, хорошо принято.
А еще есть такая услуга, я не помню, сколько она стоит, ну, там, из серии, может быть, 1000 рублей, 5000 за час, когда к тебе приезжают. А специальный человек и из твоего набора продуктов готовит тебе еду там на несколько дней. Тоже супер удобно.
Я так однажды на свой день рождения заказал вот так повара, вот дома отмечал, и приехал человек, приготовил, и ко мне пришли гости, а он еще не ушел. И когда он вышел и поставил последнее блюдо на стол, и все так посмотрели на меня, и из-за этого я потерял одну подругу свою. Потому что она сказала, Челноков, ну, как я говорил, жиру бесится. Я не хочу с таким человеком, он рабов себе нанимает. Дур, что ли, вообще?
Мощно.
Ты же
извините.
Плачешь за это.
Вот почему именно, я говорю, работает? Я плачу,
ты
я просто попросил помочь.
Людей?
Я бы сам готовил неделю, а тут человек за 3 часа все приготовил. Ой, ну ладно.
Я вспомнила один разговор, почему-то я, не знаю, вот в этот момент, когда ты хотел, видимо, перевести тему, как-то я где-то сидела, кого-то ждала, и обычно Макс в твоем стиле вот выступила, послушала разговор двух женщин между собой, и одна другой говорит, ну, ты понимаешь, вот я вообще на 5000 в месяц питаюсь. И я покупаю самые простые овощи. Вот я суп сварила, и неделю могу его есть. Ну, какие-то там базовые продукты покупаю. Вот.
Нет, ну как неделю? Я тоже варю на неделю. У меня 5-литровая кастрюля. Вот я больше сварил, я вот вчера доел его. Но я ем как? Я не могу каждый день тоже есть одно и то же. Вот позавчера...
Но у тебя не бывает такого, что тебе что-то нравится, тебе это вкусно, и ты можешь
это
есть,
да,
каждый
бывает.
День. У меня такое было с щавелевым супом. Я варила 3 или 4 раза его подряд.
У меня тоже такое бывает. У меня солянку я могу есть бесконечно. Таня пишет, здравствуйте, в студенчестве на двоих с мужем питались на 5000 в неделю. Я надеюсь, Гера, ты смотришь, сколько ты денег
проедаешь. Закупались в Ашане, еду всегда брали с собой, иногда покупали кофе с собой, но шоколадный батончик всегда в супермаркете. Сейчас семья из 5 человек, 90 тысяч еле-еле хватает. На прогулке с ребенком можно запросто оставить у ларька рублей 700. Воду всегда берем с собой, перекус тоже, но все равно что-то покупаем.
5 человек, 90 тысяч?
Это на еду вы тратите, да,
да,
в месяц?
Да, да. Да, наверное.
А как вы закупаетесь или вы спонтанно покупаете еду, заказываете доставку, на рынок ездите? Что вы делаете? Как вы эту еду покупаете? Расскажите.
А Павел Саныч предугадывает, подруга, наверное, из компартии была или просто марксистка против эксплуатации человека-человека. Да не знаю,
так что,
откуда
Гер, сколько
была.
Тратишь на еду, посмотрел?
Ну, в сентябре на продукты я потратил 11 тысяч, на походы во всякие едальни еще 20.
Ага, вот куда семейный бюджет-то уходит.
Еще неделя. Это меньше, чем у тебя, на сколько? На 40 тысяч.
У меня собачка.
Ну, ты в рестораны ходил.
У меня 2.
Да.
А ты, что ли, кормишь?
И кот.
коты, черепаха, знаете, сколько
и
еще?
Черепах.
И черепах. А черепахи вообще, мне кажется, как не всегда.
Прожорливые, как Марина. Да,
алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире.
Я хотел бы сказать, да, позвольте. Вот как вы говорите, одну кастрюлю борща сварить за 900 рублей. А как можно один и тот же суп каждый день есть?
Ну, а если нравится?
Мы об этом и
понимаете,
говорим.
Понимаете, вот, но нравится, вот я могу.
Я тоже, если очень вкусно и
так,
любимое блюдо.
Так, я сейчас
еще
вкладку ресторана посмотрю.
У меня уходит в неделю каждый день 1500. Я ем только готовую еду, дома не готовлю, у меня плита чистая. Вот это самое простое, что может быть. А наварить себе супа и варить его каждый день есть, это вообще невозможно.
Ну, понятно. Угу. Но у вас в месяц где-то вот как раз 50 000 рублей уходит на еду.
Да, полтос.
Да, 60, да, да, да. Понятно, спасибо за ваше мнение, спасибо за звонок.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте, что за странные огромные суммы вы оглашаете на еду? Я вдвоем с ребенком трачу на продукты в месяц в среднем 25-30 000 рублей. Это на двоих. Просто надо покупать обычную здоровую пищу, типа круп, обычных фруктов и овощей. Вы знаете, здоровая еда сегодня как раз стоит дорого достаточно. Фрукты, я не знаю, как замечает кто или нет, но если яблоки можно было еще в апреле, в мае купить за 120 рублей, сейчас дешевле 150 уже практически, 140.
Мои любимые 190 стоят.
Вот, у меня то гала.
Зато вкусно.
Да, ты знаешь.
Ну, потому что я тоже их люблю. Я вот вчера...
Это мои дали? Яблоки.
Это мои гала.
Те, которые дали?
Да, да, да.
Вы знаете, как вкусно их есть?
199 рублей.
Вот взять это яблоко, порезать его дольками и сверху добавить арахисовую пасту. Это пища богов.
Яблоко?
Ого. Да, это пища богов.
Боже, какой
интересно. Да. Интересно.
Перекус, да, супер.
Ну, куда девать целую кастрюлю, если жена приготовила? Не обижать же. 5 дней трапезничать приходится.
Слушай, но кто-то не может каждый день одно и то же есть. Кому-то нужно каждый день что-то новое, что-то разное. Мы не против, пожалуйста. Но вот если мне что-то нравится, я могу это, правда, есть каждый день. Я могу каждый день есть гречку, суп, который мне нравится, рикотту. Я без рикотты вообще свою жизнь не представляю.
Ты можешь каждый день есть гречку?
Могу, да.
Я тоже, кстати, к гречку нормально отношусь. У меня был период, я вообще кроме гречки ничего не ел.
Вот у меня тоже был такой период.
Потом все закончилось.
Две недели, да, на Онежском озере. Мы когда в школе был, нас кормили гречкой. На завтрак гречка с молоком, на обед гречка с кетчупом, на ужин гречка с тушенкой.
Боже мой.
И все, с тех пор я гречку на дух не приношу.
Я представляю.
Очень люблю пробовать разные блюда в разных местах, поэтому на кафе трачу очень много, пишет 267-й.
У меня... Дело не в том, что нравится. Это
уходит больше, чем на себя. А вы, господа, обкушались, пишет Никита.
Так, подождите, сообщение еще было. Дело что-то не в том,
много
что
очень
нравится каждый день одно и то же. Рацион должен быть разнообразным. Да мы не против, конечно.
Макс, алкоголь и запрещенные вещества стоят гораздо дороже фруктов и овощей, так что ЗОЖ выгоднее. Саид, я с вами совершенно согласен.
Таня пишет, ходим раз в неделю на рынок овощи, фрукты и заказываю доставку из супермаркетов примерно раз в 3 дня. Каждая доставка примерно
да,
4-5
тысяч
рублей. К слову, в прошлом году такой же набор продуктов в этом же магазине был 3000 рублей.
Таня, мы, наверное, в одном и том же приложении заказываем, потому что у меня то же самое. 5000 в среднем уходит. И раз в 3 дня я заказы делаю, потому что то,
5000 раз
ну,
в 3 дня?
3-5 тысяч, да. Так неплохо. Вот у меня улетает.
Андрей пишет, тоже готовлю еду всегда дома сам, никогда не покупаю готовую еду, типа суп какого-нибудь или второго блюда с гарниром, честно говоря, просто брезгую и не знаю, реально ли там какое-то мясо есть нормальное.
Не понял, он дома брезгует?
Нет, дома готовит.
А, готовить, все, извините. Доброе утро всем. Раз в месяц варю борщ, спокойно с мужем неделю едим, ни капли не пропадает.
Вот.
Я тоже так, такого же.
Если борщ хороший,
это,
грех вообще, чтобы капля пропала.
Вот кто это пишет, это люди, которые рожденные в СССР. Так делали наши мамы, папы. Потому что, когда дети, по там 2-3 ребенка, муж есть, мама на неделю выходные наготовит котлет, борща и там...
Еле нормально, да, а сейчас там латте на безлактозном.
Вот именно, салатов закажут, и прикупит, и все ешьте.
Господи, вот как именно. Мы из этого превратились вот в это, да? Вот, да когда вообще. Мы... не можем рынок, каждый день.
Изобилие,
да, и все прочее. Зажрались. Я хочу узнать, как вы к этому относитесь. Опять про еду дальше добавлю, что граждане России будут отдавать 1% от чеков в барах и ресторанах в поддержку участников СВО. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. По словам депутатов, это не только материальная помощь, но и моральный сигнал, чтобы люди, которые отдыхают и веселятся в дорогих заведениях, хотя бы на минуту задумались о парнях в форме, стоящих по колено в воде и защищающих родину. Я совершенно согласен.
Если это, да, пойдет на дело,
да, конечно. Если это на дело, да, и 1% это для человека это вообще капля в море, а именно не в плане того, что это помощь какая-то финансовая, а в плане
если
того, что...
Если все объединимся, конечно.
Да, в плане того, что именно подумать о тех людях, которые находятся на СВО. Вот это вот самое главное. Это самая главная идея вот этого отчисления.
Ну, люди в барах достаточно часто думают о парнях на СВО, на самом деле.
Это эмпирическим путем ты выяснил или каким образом?
Ну,
ты...
там же политический спор какой-нибудь начнется, и давай все, на всю ночь.
Давно я в барах не был, что-то
как-то о наших мои... парнях на
это
СВО.
Дорого сейчас.
В мои, да, времена политические темы в барах как-то не поднимали, больше всего что-то
лучше дома
другое.
На кухне.
Вот дома на кухне было.
А сейчас, да. А сейчас нет, сейчас можно в баре.
А, Дмитрий пишет, приготовил борщ, сделал селедку под шубой, дети и жена в восторге.
Ой, это замечательно.
А кто-то написал, что он каждое утро ест, завтракает борщом, и это превосходно человеку.
Что у вас сегодня было на завтрак?
У меня 2 тоста с колбасой и сыром, и огурец-помидор.
У меня яичница с ветчиной и фасоли в томатном соусе.
У меня был омлет с тушеной капустой.
О, боже.
И гречишный, повысил слово ляпун.
Ляпун?
Ляпун.
Это что-то французское?
Блин. Ляпун. Нет, ну он так называется, вкусный хлеб просто.
Люблю готовить, да. Поэтому каждый раз готовлю только на один раз, на один прием пищи. И, конечно, пользуюсь всем натуральным, все натуральные продукты, пишет Саша Зум. А что взял супчик в обед? И хорошо,
никакие кафе не нужно, пишет Александр.
А, с собой, наверное, взял, я понял. Так, ну хорошо, друзья, что такое? У нас сейчас рубрика будет?
Конечно.
Да, еще 20 секунд есть. А младшая попросила второй раз сделать селедку под шубой, но чтобы морковка была сверху.
Какая хитрая.
Да, ей сладенько так. Ладно, поговорили мы о том, что почти каждый пятый гражданин России тратит примерно 40% своего дохода на еду. Сейчас у нас рубрика «Русские женщины», далее новости, ну а затем программа «Наша афиша». К нам гости придут.